Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Я представлю вам гостей нашей программы. С нами Андрей Колесников, фонд «Карнеги». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И с нами Максим Круглов, партия «Яблоко», Московская Государственная Дума.
Городская дума.
Городская. Она же государственная. Значит, Московская не государственная. Московская не государственная городская дума, частная Московская дума. Максим Круглов, ну, можно сказать, герой прошлого года, потому что Максим один из тех, кто попал тогда все-таки в эту думу, в которую не попали многие либералы, и из-за чего случились протесты, о которых вы отлично помните. И с нами на связи Константин Инкаускас. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин уже побывал там, где побывали многие. Власть делает все, чтобы мы узнали о том, что произойдет завтра, это таинственное событие. Константин, с вами все в порядке? Вы дома? Вас отпустили?
Нет, меня... Я не дома, и меня, видимо, дома очень пытались, как сказать, встретить сотрудники полиции, но так и не встретили. Вот, поэтому я рассчитываю быть со своими избирателями завтра.
Ага, то есть мы не будем говорить, куда, Максим, то есть я думала, что вы из дома или домой едете, но мы не будем говорить, куда вы едете, и вы рассчитываете, и где вы будете завтра быть, рассчитываете быть со своими избирателями, тоже мы это оставим в секрете, хотя все прекрасно обо всем знают, потому что власть очень постаралась, чтобы все узнали обо всем. Мы об этом сюжет покажем, какой пиар устроила власть и городская, и федеральная вот этим завтрашним акциям, которые намечены на субботу. И, уважаемые коллеги, давайте мы все-таки вернемся, поскольку у нас будет включен элемент такой конспирологии во всем этом, потому что есть два плана. Есть план Алексея Навального, есть план Кремля. Есть ощущение, что они как-то друг за другом ходят, вот Навальный с властью. Я, может быть, потом приведу чуть позже хронологию этого хождения друг за другом. Но вначале посмотрим выступление Киры Ярыш, не то что выступление, ответ на вопрос корреспондента «Дождя» перед зданием полицейского участка, где шел суд над Алексеем Навальным, где уже было понятно, что его дальше сопроводят в... Ну, тогда на тот момент было непонятно, в какую тишину, матросскую, не матросскую, ну, в тюрьму. И посмотрите, как она ответила на этот вопрос об их планах.
Есть ли какой-то план действий у ФБК, у сторонников Алексея Навального и его соратников вот на время его изоляции такой?
У ФБК всегда есть план действий на случай всего, что может произойти с Алексеем, в том числе на случай его посадки. Но пока об этих конкретных действиях я говорить не буду. Все в свое время. Но, пожалуйста, как бы оставайтесь с нами, вы скоро узнаете много нового.
Ну, вот такой был анонс, объявление о том, что мы узнаем много нового. После того, что Кира вот проанонсировала план, мы узнали о том, что Алексея, во-первых, на 30 дней сажают. Во-вторых, на следующий день мы увидели фильм о Владимире Путине. И, ну да, и в конце своего пребывания вот на этом судебном заседании он призвал к выходу на улицы в субботу. Андрей, как бы вы определили план ФБК, план Алексея Навального на вот это ближайшее время? Как вы его представляете? Как вы его видите?
Каким? Я его вижу как единственно возможное, вероятно, для него, потому что ситуация вошла просто в абсолютный пик и клинч. Ну, это уже война. Причем я бы не стал говорить, что это там вот специальная война Путина с Навальным. Это война с гражданским обществом. Это гораздо шире. Это война государства против собственного общества. Навальный лишь часть этого общества, лишь как бы символ, самый видимый и явный. Символ, который стал чрезвычайно таким, такой персонификацией сопротивления, ровно потому, что государство пыталось его убить. И ровно потому, что государство не было готово к тому, что он вернется на родную землю и начнет здесь некую политическую активность. Это только начало процесса. Я думаю, что если мы говорим о краткосрочном плане, ну вот он, вот еще одно расследование, очень эффектное. Вот вам попытка протеста, которую, естественно, тоже будут подавлять. И просто страшно думать о том, что может произойти завтра. Но говорить-то нужно о плане среднесрочном на этот год, год парламентских выборов, когда Навальный своими технологиями будет портить эти выборы власти. А настроения у людей будут хуже, и это создаст, конечно же, проблемы для этих выборов, где нет выбора на самом деле. Потому что выбирают все партии старые, которые не имеют отношения к политической борьбе и к представительству демократических слоев населения. Но есть же еще впереди много лет. Есть еще 24-й год. И даже если Навальный будет сидеть, а план Кремля в этом смысле, чтобы он сидел в 24-м году и не мешал выборам, но я думаю, что человек, сидящий в тюрьме, а не где-нибудь там за границей, гораздо более опасен для власти одним фактом своего пребывания здесь, на родной земле, пусть и в специфических условиях.
Понятно. Я, Максим, перед тем, как вот ваш выслушать ответ, я все-таки вот эту историю, хронологию последнего месяца, когда стороны друг за другом ходят и знают отлично, что сделает, какой шаг будет следующим, напомню, что в конце декабря мы узнали о том, что ФСИН объявляет Алексею Навальному предупреждение, вот такое вот внушение за то, что он не отмечается, как положено отмечаться, и предупреждает его, что его условный срок может быть заменен на реальный 3,5 года. Перед этим Следственный комитет предупредил, что на Навального заведено уголовное дело, которое тоже может кончиться большим сроком. Все это конец декабря. Начинается январь, и Алексей Навальный прям вот в стык объявляет, вот вы знаете, когда это случилось, старый Новый год, он объявляет, что вот я взял билет, я полечу, при том, что между этими объявлениями прошло совсем мало времени, и тут же в тот практически день на следующий МЭШ, издание МЭШ, публикует документ в СИН, в котором не только вот это сообщение об условном сроке, а еще и объявление в розыск, которое означает, если кто забыл, объявление в розыск означает, что человека задерживают в любом месте, где он обнаруживается. В любом. Это уже понятно. Вам анонсируют. Ему анонсируют, что мы вас задержим. Дальше все замерли в ожидании 3 дня. Передумает, не передумает. Он, конечно, не передумывает, потому что, как у нас в эфире говорилось, вернется ли Навальный, у нас был такой эфир, а если Навальный не вернется? И все гости сошлись в одном, что он не боится ареста, он вообще не боится ареста. Это только он не вернется, если у него паспорт порвут, физически, вот паспорт порвут. Он предсказуемо для власти, он это тоже объявлял, он предсказуемо возвращается. Его предсказуемо задерживают. Он предсказуемо объявляет эти акции. Максим, согласитесь, что можно было ожидать, что человека сажают, он объявляет акции в свою поддержку. И власть предсказуемо сейчас говорит, что она начинает охоту за всеми, кто будет участвовать в этих акциях. Что здесь? Здесь ничего. Согласна, что ничего неожиданного нет в событиях последнего месяца?
Да, согласен. Мне действительно кажется, что вот эта ваша аллюзия, что вот эти акторы ходят друг за другом, она правильная, но мне бы не хотелось, чтобы они в итоге пришли, да, друг за другом. И вот эта предсказуемость завтрашнего дня, когда, судя по всему, ожидается очень серьезное задержание, очень серьезные репрессии. Ну, такая бойня, что ли, может быть, даже. Вот мне бы хотелось, чтобы вот до завтрашнего дня эта предсказуемость закончилась. Именно поэтому мы сегодня от фракции выпустили обращение начальнику московской полиции Баранову и начальнику московской Росгвардии с тем, чтобы они не допустили бойню. Не в том смысле, чтобы пресекли подходы граждан сразу к Пушкинской площади, а в том смысле, чтобы вспомнили, что есть 31-я статья Конституции. Вспомнили, кому они давали присягу на самом деле. И уважали право граждан на то, чтобы высказывать свои политические позиции. Судя по всему, акция планируется абсолютно мирная, абсолютно спокойная. Конституции это прямо разрешено. Она имеет прямое действие. Поэтому мы призываем все-таки вспомнить уроки лета 2019 года и не превращать московские улицы в такую зону боевых действий. Они это могут сделать, и в этом смысле вот эту предсказуемость, цепочку предсказуемости все-таки остановить. Очень бы хотелось, чтобы завтра не было крови, задержаний, вот этих вот кадр на весь мир, избиения, в том числе детей, видимо, в том числе школьников. Поэтому я думаю, что они могут пойти на этот шаг и все-таки не реагировать так предсказуемо, как мы думаем.
То есть вы хотите от них получить Хабаровск? Правильно? Вы хотите, чтобы в Москве был Хабаровск, когда выходил весь город, его не трогали до поры до времени, по крайней мере.
Мы хотим, чтобы силовые структуры уважали право граждан быть услышанными или, по крайней мере, высказаться. Быть услышанными – это у нас такое государство специальное, оно редко слышит, даже если митинги проходят мирно, но, тем не менее, высказаться, высказать свою позицию по поводу президента Путина, по поводу его собственности, по поводу его несменяемости, по поводу обновления Конституции, по поводу того, тех репрессий, которые власть, пусть и предсказуемо, но тем не менее осуществляет с Алексеем Навальным. Право граждан громко сказать власти, что они об этом думают.
То есть у вас есть надежда, что эта цепочка прервется завтра все-таки, и мы не увидим того, к чему мы, к сожалению, морально готовы.
Знаете, как вот когда-то давно Григорий Алексеевич сказал такую фразу: «Надежда у меня есть, а оснований для надежды у меня нет». Поэтому
это хорошая фраза.
Мы сделаем все, что можно.
Да, Константин, вот я теперь обращусь к вам с тем же вопросом. Завтра вы на какой процент допускаете вероятность того, что в Москве, давайте о Москве пока говорить, нам это ближе, нам понятнее, случится Хабаровск. То есть выйдет большое количество людей, им дадут спокойно пройтись, высказать свое мнение, выразить поддержку Навальному, объяснить все, что они думают по поводу фильма и персонажей фильма про дворцы Владимира Путина, и мирно разойтись. Какую вы даете вероятность такому развитию событий, непредсказуемому, на мой взгляд, и вот, на взгляд Максима тоже?
Ну, как будут действовать правоохранительные органы, да, там они будут задерживать, не будут, это, конечно, знаете, такая рубрика «Вопросы к Валерию Соловью», то есть это ему и его подобным политологам лучше задавать такие вопросы. Что касается людей, но опять-таки, с одной стороны, это достаточно непредсказуемая вещь, сколько людей выйдет, призывов было много со стороны деятелей искусства, со стороны лидеров общественного мнения, да, поэтому, в общем-то, можно ожидать, наверное, большого количества людей, но в любом случае, как бы, общественное настроение, они всегда очень трудно прогнозируемы, и как бы вообще, как писал, по-моему, Достоевский, что человеческая душа – это поле битвы Бога и дьявола, и здесь, конечно, мы все, я в том числе лично борюсь за то, чтобы, скажем так, сторона Бога, да, и все светлое, хорошее, ради чего мы боремся, да, за лучшую жизнь в нашей стране, чтобы это победило, в том числе и завтра, но, конечно, там спрогнозировать, что будет завтра, я лично не берусь и никогда в таких ситуациях не берусь, вот. Я надеюсь, что будет все хорошо и что Бог победит дьявола в человеческой душе и Алексей Навальный в том числе будет на свободе.
Спасибо, Константин. Давайте мы посмотрим сюжет. Мы собрали всю эту рекламу, которую власть вот сделала предстоящим акциям. Это просто удивительно, как она постаралась, чтобы побольше людей об этом узнало.
В преддверии акции в поддержку Навального Генеральная прокуратура России объявила, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер. Так, Роскомнадзор потребовал от ТикТока и ВКонтакте, а также от всех информационных ресурсов и СМИ, заблокировать все материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях. Новости об этих требованиях и блокировках поддержали многие СМИ. Интерфакс со ссылкой на собственный источник сообщил, что предостережения получили также Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. На сайте ведомства отмечается, что согласно новому закону нарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки. После этого ВКонтакте заблокировал все группы, где размещали актуальную информацию о митингах в поддержку Навального. По данным Роскомнадзора на 22 января, YouTube удалил 50% публикаций с упоминанием субботних акций, TikTok 38%, Instagram 17%. Кроме того, СМИ сообщили о запрете ряда российских вузов, колледжей и школ своим ученикам участвовать в несанкционированных акциях протеста. Башкирский государственный университет объявил 23 января учебным днем, а Ярославский государственный университет пригрозил студентам попаданием в черный список госучреждений. Предупреждение о постановке на учет по делам несовершеннолетних за участие в митингах получили родители школьников в Перми, Казани и Санкт-Петербурге. Тем временем в МВД также пообещали наказывать за агитацию на участие в митинге как в интернете, так и в офлайне. 20 и 21 января ряд журналистов и сторонников Навального сообщили о визите полиции полиции к ним домой с целью предупредить о незаконности субботней акции. Об этом заявили журналист «Эхо Москвы» Александр Плющев, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, рэпер Noize MC, московские муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, а также политик Дмитрий Гудков. Кроме того, полиция задержала сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, организации, признанной в России иностранным агентом, со статусом которой они не согласны, Любовь Соболь и Георгия Албурова. Соболь вменяется повторное нарушение статьи об организации несанкционированного митинга и грозит штраф 30 тысяч рублей. Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмаш за публикацию видеообращения с призывами к участию в несанкционированном митинге арестовали на 9 суток. Содержание сторонников Навального проходит не только в Москве. По сообщениям СМИ, за призывы к участию в акциях протеста задержаны главы сотрудники штабов Навального в Ростове, Волгограде, Уфе, Тюмени, Омске и Новосибирске. По обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия на 3 суток арестована координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. Кроме того, в Татарстане завели первое уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в рамках несанкционированных митингов. По сообщению регионального следственного комитета, поводом стала публикация неустановленного лица в одной из социальных сетей.
Ну и дальше вы уже тоже читали много, это всюду пишется, что и в школах, и в вузах предупреждают, не ходите, людей, которые понятия не имели, может быть, до этого, куда им нужно не ходить. Ну и, наконец, отметился лично Сергей Семенович Собянин. Вот мы тут стараемся, не называем дату вот предстоящих акций, а он, давайте, пожалуйста...
На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым. И еще более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам. Я обращаюсь и к организаторам, и к тем, кто планирует участие в незаконном митинге. Воздержитесь от участия в нем. Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе.
Вот, Андрей, смотрите, ну, конечно, надежда живет, и заявление «Яблоко» очень хорошее и правильное, но давайте смотреть очень-очень трезво на ситуацию. Они же не могут себе позволить вот так вот сложить руки. И вот выходят толпы народа из метро и гуляют по этим улицам. Их очень много, а мы просто на это смотрим и следим за тем, чтобы они... Ну, что они там? Ну, не били там витрины, не бросались там камнями. Вот мы следим, чтобы они не совершали какого-то физического... А так пусть гуляют. Вы такое можете представить в Москве? Они же не могут. Это же значит, что в следующий раз они опять пойдут вот так гулять. Их будет еще больше. Вы такое можете себе представить? Над собой вот усилие, совершенное вот этими космонавтами, ОМОНом и так далее.
Ну, представить, конечно, не могу, потому что эта власть выбрала силовой вариант общения с гражданским обществом. Этот выбор сделан уже. Он сделан не только вот методами непосредственной полицейской работы, но и методами... внедрение нового законодательства против иностранных агентов, ужесточение правил митингов, пикетирования и так далее и тому подобное. Они готовятся к белорусским событиям. Они готовы вести себя как белорусские силовики. Получается, что ничего мирного не будет, но это же от власти зависит. Люди готовы выходить мирно. Вот это абсолютно циничный призыв властей к родителям, да, не пускайте детей, а вы детей не трогайте, ребята. Если дети вышли мирно, без оружия, согласно статье 31 Конституции, имеющей, как справедливо заметил Максим, прямое действие, не требующее никаких подзаконных актов, они нарушают Конституцию, о чем уже совершенно все забыли. Не трогайте детей, вы не трогайте наших детей. Они имеют право ходить там, где они ходят. Вот, собственно, и все. Эта власть уже не, так сказать, не повернется в другую сторону, не будет вести себя мягче. И вот в чем еще проблема-то? Это вот эта война с гражданским обществом, она еще такой имеет поколенческий аспект в результате. Они сражаются с детьми. Они превращают вот эти все акции в крестовый поход детей против Путина. И в то же самое время они защищают себя как такую архаику. Вот сегодня Путин принял решение о том, что, значит, высшие чиновники могут сидеть... Он снял верхние ограничения для сидения высших чиновников в своем кресле. Они могут там сидеть до 100 лет, до 120, сколько они проживут. Это очень симптоматичный акт. Еще один в ряду других симптоматичных актов, когда нельзя там ничего узнать про имущество судьи, про имущество следователя и так далее и тому подобное. Они себя обороняют. Они собираются жить вечно, пока у них это получается, как в анекдоте, да? Но они, это еще и поколенческий разрыв. Это было очень хорошо видно по социологическому исследованию об отношении к разным версиям отравления Навального. Когда 18-24 говорили, что это политически мотивированное убийство государством, а значит, 55+ говорили, что это фейк, это постановка Навальным, значит, собственно, отравление.
Ну, я бы даже вот, я попрошу, чтобы Максим тоже высказался, потому что он видел, что он хочет тоже прокомментировать, но я бы просила даже тему, эту смешную детскую тему, когда по одной методичке они прикрываются детьми, дети живой щит, они поднимают детей. Где кто видел обращение там Навального, Киры Ярмыш, Константина, Милова к детям, где что? Маленькие мои, выходите. Бред какой-то. То, что там дети, там подростки школьного возраста могут высказываться в социальных сетях каким-то образом, я допускаю. Это, конечно, это просто есть, тут я не допускаю, это есть. Но то, чтобы к ним, к детям апеллировали взрослые политики, этого нет в природе. Максим, вы хотели что-то добавить по поводу приемов, которые будут применяться, как я поняла?
Я хотел сказать, что мы же видели некоторые примеры, конечно, они являются исключениями, но тем не менее иногда власти позволяли происходить несанкционированным митингом без каких-либо последствий, без задержаний, без применения силы, без применения дубинок. Это можно делать, если власти решат внутри себя, что может быть им невыгодно на этот раз, а может быть нам... Вряд ли, конечно, но жалко людей, детей и так далее. Это было, я напомню, когда были выборы мэра 2013 года, да, когда была несанкционированная акция как раз по случаю присуждения Алексею Навальному 5 лет тюрьмы. На следующий день Генеральная прокуратура оспорила этот приговор. Тоже такой беспрецедентный был случай. Акция прошла мирно. То же самое было, по-моему, тем же годом зимой. Тоже по этому поводу. Поэтому, в принципе, это не некая сенсация. Предопределенная такая колея, когда у власти нет выбора. Есть у них выбор, это их будет решение, за которое они будут нести ответственность. Поэтому есть определенная доля вероятности все-таки, что, ну, по крайней мере, у меня такая... Только надежда есть, что обойдется без крови, без жертв и без вот этих вот избиений, что журналистов, что женщин, что прочих наших граждан.
Да, да, но весь вопрос, чего они, какой сценарий они написали заранее. Дело в том, что в том-то и дело, что мы вам еще покажем один очень конспирологический фрагмент одной беседы, любопытный, на мой взгляд, Максима Шевченко, ведущего своего YouTube-канала, с человеком по имени Андрей Караулов, которого все отлично помнят. Но он очень любопытный, я потом вам его позже покажу. Но сразу скажу, что в этом разговоре Караулов возмущается. Он живет недалеко от Внуково и говорит, что если бы я там, если бы мой сын пошел, я бы пошел туда же встречать Навального. Он возмущается тем идиотским способом ареста, задержания, который был придуман, чтобы камеры, чтобы он выступил. Вот он идет по самолету, он стоит на паспортном контроле, все это снимается. Он говорит, ну неужели... Нельзя было это сделать тихо, спокойно. А вообще лучше не делать ничего этого. Он вышел, пошел домой, и начались бюрократические процедуры, и все это рассосалось бы. И все это я обсуждала, говорит, с Песковым по телефону. И Песков со мной согласен. Так что я, кстати, этого не исключаю, что тут есть какой-то момент самодеятельности, а есть сценарии, их нужно различать. Давайте посмотрим опрос. Знают ли прохожие в Москве вообще-то о том, что акции некие готовятся?
Знаете ли вы о готовящихся завтра акциях?
Ну, я типа видел, читал, что что-то будет 23-го, по-моему, да, числа. По поводу какого повода не знаю, нет?
Нет, не знаю. Вообще ничего.
Ну да, кое-что-то знаю. Акция в поддержку Алексея Навального за его освобождение из-под стражи. Уже заключение. Вот, основная цель, я так понимаю. Из интернета в основном, из социальных сетей, с Ютуба, вот. Но в курсе слышал о том, что планируется.
Нет, не знаю.
Мне жена говорила, что завтра это собирают детей.
Честно, я знаю, что завтра митинг, по идее, должен быть в поддержку Навального и все.
А откуда информация?
Телевизор, СМИ. Еще я ВКонтакте видел, что вот очень много обсуждают эту тему. То есть, как будто Навальный это продумал, и как бы власти неправильно поступили, что его сдержали. Они поиграли в его игру, и все.
Нет, не знаю. Я, в принципе, не увлекаюсь политикой. Да, знаю.
Откуда? Какой источник информации у вас?
Ну, YouTube, соцсети, много где.
Слышал в интернете.
Нет.
Совсем.
Ну, знаю, что по поводу Навального, что он приглашает. Интернет. В социальной сети TikTok видел и ВКонтакте. Mm-hmm. А также в Ютубе.
Конечно, мне кажется, все знают. Телеграм, Ютуб, знакомые.
Знаю, конечно, по всем радиостанциям это тоже говорят. Эхо Москвы, Бизнес ФМ. В основном только радио. Конечно, по телевидению у нас это не говорят. По телевидению вообще ничего не говорят. Даже о приезде его не было сказано, по-моему. Я, во всяком случае, не слышала.
Знаете, вот Сергей Семенович все сделал, чтобы и по телевизору поговорили. Потому что его заявление было, ну, явно записано для телевизионного формата.
Мне очень понравилось то, как он объяснил, почему не надо ходить. Коронавирус. Вот эпидемиологическая ситуация, поэтому не ходите. В принципе, ну, это такое хорошее выступление мэра. Больше оснований он не видит, чтобы не ходили. Ну, хорошо.
Тут
в
же
принципе,
еще...
вполне себе
Максим,
позиция.
Тут есть такая еще смешная вещь. Дело в том, что с некоторых пор на митинги и на демонстрации нельзя ходить в масках и балаклавах. Это преследуется по закону. Если человек придет в масках, он будет дважды за то, что пришел, и за то, что в маске.
Ну, он будет... маски.
Да, а потом, а в третий раз его накажут за то, что он был без маски во время. Вот сначала в маске его накажут, а потом за то, что добавят срок, за то, что был без маски. Вот. Потому что по двум разным категориям он пройдет, этот нарушитель.
Ну, штрафуют там на 4000.
Да. За то, сначала за то, потом за другое. Значит, смотрите, мы в Твиттер задавали вопрос, по-другому ставили. Пойдете ли вы на акции протеста? Вот посмотрите результаты. Мы ставили вопрос просто «да», безоговорочно. 59% тех, кто читает наш Твиттер. Нет, потому что опасно. 18%. И нет, не вижу смысла в них. 23%. То есть мы... Правильно, Андрей, мы сделали, что это нет, мы поделили на две категории, правильно?
Да, абсолютно
разумно.
Правильно. Я думаю, что это социологически совершенно правильный подход. И он показывает на самом деле, что власть запугивает людей. Она сама боится Навального. 28 раз сказала, что она его не боится. Это вообще полный абсурд. Хотя зачем тогда убивали-то, раз не боитесь? И чего так это самое встречали-то в аэропорту, раз не боитесь? Но и сама сеет страх среди населения. Но ведь вот на самом деле мы как-то абсолютизируем вот эти вопросы, а сколько придет, а вот будет ли много, а если будет мало, значит это несерьезно. Вот как вот упомянутый Валерий Соловей сказал, что если пришло там 10 тысяч во Внуково, значит, не арестовали бы. Арестовали бы. И разогнали бы всех, потому что Пушкинская площадь приехала во Внуково, и там бы вот устроили месилово, абсолютно не обращая внимания на авиационную безопасность, им наплевать на это, на все. У них единственная цель – сохранить себя во власти, любой ценой. Вот, поэтому они готовы и бить, и устрашать, и все что угодно, и те, кто идут туда, не преодолевая там собственный страх и опасения, они, естественно, понимают, что возможен, прежде всего, жестокий сценарий подавления.
Константин, а вот я вас прошу, вот мы все-таки сходимся на том, как люди здравомыслящие, что да, у власти жестокий сценарий подавления. А у ФБК, у Алексея Навального на случай жестокого сценария вот, подавления, каково продолжение того сценария, который он сейчас предлагает? Вот на случай, вот, те применили жестокий, а он, вы, его единомышленники, что дальше?
Ну, смотрите, мы как-то не сводим нашу жизнь до шахматной партии, где определенное количество клеток, определенное количество фигур, да, и какие-то более-менее веками уже проработанные, да, линии развития игры. На самом деле, наша с вами жизнь намного сложнее, интереснее, и в этом, собственно, ее прелести. Поэтому мы все и живем, а как бы не являемся там пешками, королями, ферзями и так далее. Хотя некоторые, конечно, себя мнят, особенно королями и царями, да, как мы выяснили из последнего фильма Алексея Навального. Вот. Поэтому я думаю, что прежде всего самое главное сделать чуть-чуть один шажок, скажем так, дальше, чем мы обычно делаем, И нам Алексей Навальный своим возвращением, когда ему прямо угрожали тюрьмой, да, возвращением после отравления, он нам этот пример дал, что не надо прежде всего бояться, да. И поэтому те, кто никогда не выходил на митинги и сейчас, допустим, вот могут переступить через себя и выйти, это прекрасно. Кто по каким-то причинам вдруг не может выйти, да, ну вы напишите публично, выразите поддержку, да, Алексею выразите, тем, кто планирует завтра выходить и так далее, да, вот. Кто не может публично написать, есть такие категории, госслужащие, сотрудники полиции, других правоохранительных органов. Я знаю, что среди них есть сочувствующие гражданскому обществу в России. Поговорите со своими близкими, поговорите со своими знакомыми, поговорите со своими коллегами. То есть здесь просто каждому важно чуть-чуть, не все мы должны стать железными дровосеками, которые вот там бесстрашно, да, там, идут вперед. Но просто сделать чуть-чуть маленький шажок вот для себя внутри, чуть-чуть дальше, чем ты обычно можешь зайти. Вот, и я прекрасно там помню свои впечатления там, да, 2 года назад, когда мы участвовали в кампании по выборам в Московскую городскую думу, и точно так же говорили, что всех там и Собянин выступал, и говорил, что это все массовые беспорядки, все это незаконно. И все закончилось тем, что мы даже из спецприемников, не допущенные до выборов кандидаты, мы победили депутатов от «Единой России». И теперь примерно в половине районов есть нормальный депутат, вот вроде Максима Круглова, да, и вроде там Евгения Ступина, Янгалычевой, да, Тимонова, да, которые борются за интересы своих избирателей. А вот этих зомби из «Единой России» стало меньше. И я думаю, что, конечно, у «Единой России», у мэрии, у администрации президента был прекрасно продуманный сценарий, как этого всего не допустить. Но не получилось, потому что люди вышли и сказали свое слово. Поэтому если выйти и сказать свое слово, то эти все сценарии в одночасье разлетятся. Я вот именно к этому всех и призываю.
Хорошо, хорошо. А вот, Максим, а я вас спрошу так, что если, ну, Алексей Навальный летит в Москву, отлично, ему все расписывают, вот говорит Константин, не расписывает. Так расписывают же, ну, жизнь, она как раз наоборот, она как бы сложнее, но при этом в ней все расписано. Ему расписывают, что вас задерживают, потом суд, потом вас могут посадить на 3,5 года, заменить срок, потом, может быть, 10 лет. Сегодня Рейтер ему уже 10 лет расписал. Какой-то источник Рейтер, это мы, наверное, еще позже обсудим.
Блумберг и 13.
Нет, это был Рейтер. Блумберг? Неужели Блумберг тоже расписывает Алексея Навального? Ну, в общем, иностранное агентство дает срок Алексею Навального. Паяли ему уже 13, 10,3. Вот я помню, что 10,3, но я почему-то считала, что, значит, я Рейтер оклеветала, значит, Блумберг. Но тоже не совсем российское, прямо скажем. Так вот, я к чему. Он отлично знает, что ему ждет. Все расписано. Должен ли человек, который выходит на вот такую акцию протеста, про которую из всех утюгов рассказали, что вот погрозили пальцем, понимать и идти с осознанием, что с ним может случиться административный штраф, задержание, протокол. Он должен это понимать на 100%, как Алексей Навальный.
Слушайте, ну, все взрослые люди, даже дети, которые выйдут, они, в принципе, тоже ребята взрослые, потому что, ну, я вот в партии «Яблоко», например, 16 лет состою и примерно понимал, в какой-то все стране происходит, кто у нас у власти, какого типа у нас политический режим, какого типа у нас применение законов работает, да, в нашей политической системе, нашей страны. Мы понимаем, что страна у нас непростая, сложная, и мы все знаем цену участия в подобных мероприятиях. Поэтому, конечно, каждый должен отдавать себе отчет, что с ним может случиться. Но я просто хочу подчеркнуть, что если, к сожалению, такой сценарий будет реализован, вся ответственность за это будет лежать на власти, потому что у нас есть 31-я статья Конституции, потому что не надо бояться своих граждан, потому что граждане могут, имеют право на свой голос, имеют право публично выразить свою позицию, имеют право быть услышанными. Поэтому если наши силовые структуры и политическое руководство все-таки выберет сценарий Белоруссии и способ борьбы с протестами со своими гражданами, как в Белоруссии, ну, к сожалению, это будет их ответственность и полностью за эту историю, за исторические результаты этого события будет отвечать, конечно, Владимир Путин.
Да, вот какими будут результаты этого события при таком сценарии? Давайте мы посмотрим, я вам уже обещала конспирологию, посмотрим Андрея Караулова, как он видит всю эту, это, может быть, вы будете смеяться, конечно, но я Андрея все равно попрошу комментировать на полном серьезе, но как он видит всю эту схему происходящего? Андрей Караулов, как к нему не относись?
Алексея либо вывести одного, посадить в машину, отвезти куда угодно, либо оставить его в самолете, но не делать прямую трансляцию каждого его шага. Как он целует жену, как жена кричит, на каком основании, или он спрашивает. Это все была прекрасно спланированная акция против каждого из нас. Не только против Навального, не только против Путина, бог с ним сейчас с Путиным, но против каждого из нас. Никакого интереса у спецслужб нет, они смакуют тот ползучий государственный переворот, который происходит в нашей с тобой стране, и о котором ты же говорил в беседе уже на нашем канале со мной, когда мы с тобой были в других олях, я у тебя брал интервью. Да, Путину приготовили замену, говорил ты. Тогда это был молодой Патрушев. После этого Патрушева Путин стер криком про цены на сахар, на все остальное. Нынче молодой Патрушев не возникает. Но определенная компания, группа людей приготовила Путину замену. И Навального они разыгрывают по своему сценарию. Это не путинский сценарий. Он в этой истории пострадал так же, как и все мы. Это позор, прежде всего, на его голову. Но есть определенные силы, которые боятся Байдена, которые боятся новых санкций, которые понимают, что Государственная Дума выборы могут закончиться катастрофой для всех политических элит вместе взятых, и которые мягко подвигают Путина к уходу на давно заслуженный отдых. Делают это крайне неуклюже. Но почему он не может справиться, условно говоря, с Ковальчуками и с тем выдвиженцем, который, я предполагаю, есть в их группировке вместо него Путина, вот это я понять не могу. Ощущение, что он их боится всех поодиночке, вместе взятых тем более.
Ну, и там смысл в том, что Максим спрашивает, а они его, подождите, они Путина будут убирать и сажать-то Навального, вот эта группировка руками которой, а он говорит, да нет же, у нас же в стране нет свободных выборов, какой Навальный, Навальный это результат выборов, а выборов-то нет, они просто хотят посадить там условно того же самого Патрушева, просто с помощью Навального создать вот эту ситуацию, при которой Путин вынужден будет уйти в результате всех этих событий.
Ну какой молодой Патрушев? Ну какой? Молодой Патрушев, подчиненный Путина, который боится его как огня. Мало того, что это дядечка, которого он знает с детских лет, и отсюда идет, так сказать, чрезвычайное уважение к нему. Какой молодой Патрушев? Он двух слов связать не может.
Молодой Бортников теперь.
Молодой Бортников, да. Вот все молодые. Они прекрасно себя чувствуют и очень хорошо живут. Зачем им управлять страной? Это катастрофа для них лично. Это абсолютная конспирология. Абсолютная дичь. Просто дичь абсолютно. Да, якобы есть какие-то силы, которые вот хотят спихнуть Путина, потому что они хотят модернизации страны, а спихивать будут за счет того, что вот покажут вот, за счет Навального, используя Навального как стенобитную. Бить народе, а потом они этого Навального выкинут, потому что он им совершенно не нужен. Эти элиты – абсолютные заложники Путина. Они без него шага не могут шагнуть. Если они делают шаг лево, шаг вправо, они отправляются в тюрьму, как, например, Улюкаев. Если они хотят жить частной жизнью, пожалуйста, они могут уйти. Но они заложники, против них санкции. Сейчас будет еще много индивидуальных санкций. Возьмите пример Кириенко. Крупный либерал, крупный демократ, умный человек. Он абсолютный заложник Путина. А теперь он до конца жизни будет, значит, рядом с Путиным, потому что ему нельзя шагу шагнуть, он не может во Францию уехать к своим родственникам, да? Поэтому ему остается только быть с Путиным. Это абсолютно понятно. И Путин умнее всех вместе взятых. Никуда он не собирается уходить. Для чего он затевал обнуление? Некем его заменить. Абсолютно нет никаких альтернатив. Посмотрите там социологию, да? Есть один Путин. Вот такой вот гэп между Путиным и Жириновским. После Жириновского Зюганов с Навальным, кстати говоря. Уже у Навального подрос, Зюганов упал. А в промежутке нет никого. Какой Патрушев? Кто это? Это невозможно. Ему, так сказать, нужно разговаривать с людьми. Хотя есть пример Дегтярева, которого послали в этот самый в Хабаровск. Там он провалился в первые же дни и проваливается сейчас дальше. Я думаю, что когда погода немножко улучшится, начнется весна, все как бы Хабаровская весна продолжится. Ну, о чем мы говорим? Ну, это полная чушь. Путин будет избираться в 2024 году. Кстати, упомянутые парламентские выборы пройдут не без сложностей, но думая, что структура Думы останется той же самой, чего бы там Караулов не говорил. И в 2024 году, несмотря на то, что, возможно, некоторые турбулентности, скорее всего, Путин станет президентом Российской Федерации снова. Но туда заглядывать очень сложно. И мы договорились, что мы не соловьи, поэтому мы не будем говорить, там, победит
он, не победит. Если бы мы были соловьи, мы бы сказали, что он болеет. У него такая-то, такая-то и такая-то иссякая-то болезнь, которая закончится очень плохо через 3 месяца.
Ваш любимый Марков сказал, что в сентябре Путина скинут. Он вполне действует в логике, так сказать, Караулова и Шевченко.
Максим, вы думаете, вот хоть, ну, вы допускаете, что все это кому-то из тех, кто хочет расстаться с Владимиром Путиным, может быть, на руку, и все это организовано? Я даже другой еще добавлю сюда, к этому вопросу. Вот эти 13 лет, которые сегодня начислил Блумберг Навальному. Видите ли, появилось... Я вообще поражена, что это информационное агентство такие штуки делает, но, тем не менее, вот у нас есть источник, который сказал, что с Навальным вопрос решен. Вот вы все думали, почему его так долго не сажают надолго, почему брат заложник, почему за него сидит кто угодно, а сам он долго не сидит, а сидит по 30 дней. Вот вы получите, наконец-то, подтверждение, что его тоже можно закатать на 13 лет. 3 года, 2,5 теперь получается, по делу Ефраше, и 10 лет, как минимум, по делу хищений из ФБК. Причем вот ФБК он, оказывается, ограбил. Вот почему это появляется перед акцией, вот такая штука? Она чему должна послужить?
Честно говоря, я не знаю.
Да, я бы просила политологам поработать, политика.
Далек от... Да. Конспирологии, хотя так-то я кандидат политических наук. Тем не менее, вот если немножко экстраполировать и рассуждать об этом, ну, даже если это так, ну, это большая проблема Владимира Путина о том, что он за 12 лет, за 20 лет своей личной персональной власти выстроил такую систему. Это одна история. Вторая история заключается в том, что если кто-то таким образом пытается изменить политическую систему страны и структуру персональной власти, то, на мой взгляд, это же как раз провокация силовых действий со стороны власти и именно усиление политического силового блока в этом смысле, потому что те, кто будет отдавать приказ применять силу, применять дубинки или, не дай бог, что похуже, то именно в структуре госвласти они усиливаются, они становятся важнее, они поднимаются. Поэтому в этом смысле, мне кажется, все это совершенно нелогично. Как и любая конспирология.
Как, ну, конспирология иногда как раз бывает логичной, ну, такой это... стройной. Она бывает стройной, ну, как... Нет, но совершенно не имеющей отношения.
Прописать очень стройно, но тем не менее.
Да.
Как крайности это имеет.
Мы попытались очень... собрать, я попросил своего коллегу Артура Давлетшина, собрать все призывы к акциям, к уличным акциям Алексея Навального за последние 3 года. Просто интересно, тем более, что и Константин нам поможет, какова мотивация этих призывов и какой повод для них, вот какая просматривается здесь система, по каким поводам Алексей Навальный зовет. Смотрим.
Возвращение Алексея Навального обернулось для него новым арестом на 30 суток. В ответ на это ФБК выпустил большое расследование про дворец Путина под Геленджиком. А сам Алексей после заседания суда призвал своих сторонников выходить на центральные улицы своих городов 23 января.
Не бойтесь, выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя. И за свое будущее.
Призыв выйти на улицы после выхода расследования звучал из уст Навального не в первый раз. После выхода второго по популярности фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» в марте 2017 года политик призвал сторонников погулять на Тверскую.
Вне зависимости от взглядов, от того, планируете вы голосовать за меня или нет, вы правый или левый, мне все равно, либерал, консерватор, западник или славянофил. Давайте все выйдем вместе против коррупции, которая разъела весь государственный механизм и не дает здесь развиваться буквально вообще ничему.
Не получив ответов на свое расследование от властей, Навальный снова призвал людей на улицы в июне 2017 года, чтобы привлечь внимание к коррупции высших чиновников.
Давайте как следует организуем это все, еще лучше подготовим, подадим заявки на мирные шествия в еще большем количестве городов.
Власти согласовали митинг на Сахарова 12 июня, но за день до этого Навальный заявил об отказе от места проведения и перенес протест снова на Тверскую. По его словам, мэрия Москвы запретила частным подрядчикам предоставить оборудование для митинга на Сахарова. Следующий призыв прозвучал 4 октября 2017 года. Навальный приглашал своих сторонников погулять по Тверской в день рождения Путина. Кроме этого, поводом стали факты коррупции в элитах из-за расследований политика.
Поддержите мою кандидатуру. Требуйте моего допуска на выборы. Посмотри в описании ролика список городов,
Найди свой город, возьми российский флаг и иди.
28 января 2018 года Алексей Навальный провел протестную акцию «Забастовка избирателей». Поводом для нее стал отказ ЦИКа в регистрации политика на президентских выборах 2018. Кроме призыва на улицу, Навальный озвучил идею бойкотирования выборов. Алексей Навальный вновь призвал сторонников на улице 5 мая 2018 года. Серия протестных акций получила название «Он нам не царь». Как утверждал сам политик, на организацию митингов его вдохновил успех армянской революции.
Если вы считаете себя гражданином России, у которого есть права, выходите на улицу. Присоединяйтесь к акции нашего штаба или подайте заявку на свою акцию. Это не важно. Распространите этот призыв. Это станет вашим первым маленьким вкладом в организацию акции.
10 марта 2019 года на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за свободный интернет, который организовала Либертарианская партия России. Алексей Навальный также призвал людей на эту протестную акцию. Спустя 4 месяца, 20 июля, Навальный выступал на акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тогда политик анонсировал умное голосование и призвал своих сторонников выйти с протестом на прогулку по Бульварному кольцу.
Вот, Константин, есть ли тут некая система, как вы видите вот эту вот логику призывов Алексея Навального, в каких случаях это должен быть повод, это должно быть какое-то, он чувствует, что вот народ созрел под что-то, как вы это можете нам систематизировать? Хотя вы не любите шахматы, извините, но...
Ну, здесь уже, наверное, речь не о шахматах, а об эконометрике. У вас вот вы взяли, допустим, там призывы с определенного периода, да, это так в эконометрических исследованиях делается. Берется определенный период и пытаются вывести какую-то зависимость. Ну, например, там Алексей Навальный призывал 5 декабря 2011 года выйти на митинг за честные выборы на чистых прудах. И, собственно, с этого, например, призыва началась волна вот этих вот супермассовых акций, потом на Болотной, на Сахарова и так далее, да. То есть там и много было мероприятий во время его избирательной кампании на выборах мэра, да, он политик, использует разные инструменты общения со своими сторонниками, в том числе вот такие вот мирные уличные собрания, на которых он адресуется и к своим сторонникам, и как бы, может быть, к тем, кто там не до конца его поддерживает. Вот, он выбирает такие акции. Я, например, призывал людей, когда у нас в районе закрывали единственный роддом в нашем районе Зюзина, когда у нас были проекты точной застройки в Зюзино и в соседнем Чертаново. То есть, когда есть понимание того, что как бы другие способы донесения своей позиции, давления на чиновников, на власть, они не работают, тогда мы можем призывать людей мирно, без оружия, как написано в 31 статье Конституции, выходить и, соответственно, отстаивать свои права, свои интересы вот на этих вот законных конституционных акциях. Поэтому я думаю, здесь вот у него есть некое ощущение, что вот в этот момент надо делать там, поддержать независимых кандидатов в Мосгордуму, да, или, соответственно, вот эти акции проводить против коррупции, там, Медведева, который на тот момент был премьер-министром, и в итоге по совокупности и расследовании той общественной кампании, которая была, Медведев все-таки отложено был отправлен в отставку. И, то есть, это показатель того, что общественное возмущение и акции протеста, они работают.
Да, спасибо, Константин. Я просто объясню, что 4 года взяты, потому что с этого момента, с Димона, эти акции стали носить персонифицированный характер, потому что все-таки Болотная, я не ошибусь, и скажу, она не была Болотная 11-й год, это не была акция, связанная все-таки главным образом с Алексеем Навальным, там был коллективный разум и коллективные ведущие, коллективные ораторы, вы все это отлично помните, а вот с Димона это уже, мне кажется, я не ошибаюсь, Андрей, вот мне кажется, что с Димона началось такое уже яркое его лидерство в качестве...
90-е годы сделали ему имя в определенном смысле, и он стал более узнаваемым, по-настоящему узнаваемым он стал сейчас. Это, опять же, все для этого сделала власть. Я не думаю, что... Я совершенно согласен с Константином в его оценках, но я не думаю, что отставка Медведева – большое достижение улицы, что оно того стоило. Это абсолютно бессмысленная, к сожалению, фигура, которая могла быть осмыслена при определенных обстоятельствах. И снимал Путин Медведева не потому, что было давление улицы. То есть давление улицы, конечно, добавило Медведеву отрицательного рейтинга, но Путин снимал из своих номенклатурных соображений. Путин снимал ради себя, ради того, чтобы изобразить изменения. Вот вы хотите изменений? Вот вам изменения, вот вам новый человек пришел. Он такой технократичный, а вот этого слабенького мы убрали совсем с поляны. Это работа с массами, как бы такая. Ну, в том числе с элитами, что вот я могу достать из колоды любого. Никто же не предсказал, что будет Мишустин. Вообще его фамилии не было, не упоминалось. Путин, как всегда, сделал ну, красиво.
Протков-2.
Это вот как к вопросу об этих конспирологических теориях.
Протков-2, Протков-3. Да.
Не они решают ставить Патрушева или Бортникова-младшего на царство, а Путин решает, вытаскивая совершенно неожиданных людей. Как он когда-то вытащил Фродкова, а вот получить его Фродкова. Фродков 3,5 года сидел, между прочим, ничего. А потом Зубкова вытащил, и он там пересидел 8 месяцев. Так что не надо. Владимир Владимирович еще работают.
Вот, простите, что я телефон-то не назвала прямого эфира, но все его знают. 8-800-222-12. Наталья из Москвы нам звонит. Здравствуйте.
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 Знаете, считаю, что у нас оппозиция, ну, просто, очевидно, проглотила таблетку глупости когда-то, потому что, ну, 20 лет назад. Потому что когда демократы были у власти в 90-х, они вместо того, чтобы люстрацию проводить, к чему призывала Галина Старовойтова, они занимались...
Давайте мы их еще поругаем, еще вот этих демократов, а еще Гайдар, еще во всем виноват Чубайс, поэтому вот я считаю, что это все-таки к завтрашнему событию, ко всему происходящему уже такого уж прямого отношения не имеет. Чубайса, простите, что я вас... Да, Чубайса вот сняли, кстати сказать. Довольны. Да, между прочим. Максим, все-таки я хочу и вас попросить сказать нам, какую вы видите логику в призывах и в программе Алексея Навального. У каждого политика есть свое лицо. Есть Сергей Митрофанов, мы отлично знаем, по каким поводам он призывает. Например, я тоже могу такой же сделать. Вот его портрет, мы знаем его. Мы видим, к чему Алексей Навальный зовет. Как вы видите эту логику? В каких ситуациях он говорит «пора»?
Алексей Навальный политик. Он очень хорошо чувствует общественные настроения, с одной стороны. С другой стороны, у него есть способность создавать самому общественные настроения, создавать информационные поводы, вокруг этих информационных поводов аккумулировать определенный общественный запрос на перемены. В этом смысле он действует достаточно рационально и логично, поэтому я думаю, что здесь достаточно логичная политическая картина мира, и он ее пытается реализовать. Я просто надеюсь, что вот в этой схеме, кто за кем ходит, власть за Навальным, Навальный за властью, я надеюсь, что завтра она не закончится вот каким-то таким трагичным или нелицеприятным образом. Я надеюсь, что из этого противостояния есть выход не жесткого, возможно, даже какого-то кровавого противостояния, а более-менее эволюционный, цивилизованный путь трансформации власти. В этом смысле мирные протесты, они, конечно же, являются инструментом по реализации трансформации власти. И я бы подчеркнул, что это было бы выгодно самой власти, потому что, ну еще раз, ни насилие, ни кровь никогда ни к чему хорошему не приводили. Может быть, они удержат свою персональную власть еще на какое-то время, но ничем хорошим для них в том числе это не закончится. Поэтому пока не поздно, я бы посоветовал им все-таки с этого какого-то, с какой-то вот этой накатанной дорожки репрессии. У нас совершенно очевидно, государство становится все более репрессивным, потому что кроме Алексея Навального в тюрьмах сидят еще ребята, например, с лета 2019 года, и этот список постоянно пополняется. Таким способом решать проблему сохранения своей персональной власти, к сожалению, это приводит обычно к трагичным результатам, и хотелось бы, чтобы отказались они от этих способов.
То есть, в общем, существует вариант, когда умный человек, который рулит процессом, там наверняка есть, наверное, умный человек, говорит, что сделайте все, только чтобы этого прекратить, вот это шоу, это кровавое месиво, не надо. Сделайте все для этого, пусть ходят, пусть вот вы на это рассчитываете.
Очень просто, не разгоняйте завтрашнюю акцию.
Да, пусть они ходят, а вы стойте и смотрите, чтобы все было, чтобы мирные граждане там не пострадали. Андрей, Андрей, есть два в этом политическом календаре, о котором мы сегодня говорим, начиная с конца декабря. Вот есть 23 января, уже много обсужденное. Есть 2 февраля. На 2 февраля назначен суд над Алексеем Навальным, который вот в течение какого-то количества дней, может быть, очень небольшого, примет свое решение, о котором нам сегодня объявил Блумберг. Что это будет 3,5 года, минус один, который он уже там провел во время следствия в местах заключения, как-то еще скашивается, 2,5. И плюс тут же начинается процесс, начинается вот это дело по ФБК, которое, за которое ему светит 10. То есть 10 плюс 2,5, почти 13. Что это было сегодня? Вот объясните нам, пожалуйста, для чего, к чему это должно людей, на какие мысли навести? К чему подтолкнуть? Что это такое?
Ну, у Блумберга, как у медиа, логика одна. Это большое количество посещений в связи со статьей. Но, тем не менее, сама власть, неназванные источники, они дали некую информацию. Да? И, возможно, это реальные намерения. Мы все видим, что они творят. Это сталинские сроки. 6 лет назад у Мифтахова за разбитое окошко.
То есть вы не включаете, что это слили, извините за это слово, реальные намерения?
Ну, реальные намерения, да, могут быть. Другой вопрос, они могут как-то видоизменяться по ходу дела. Но все суды последнего времени показывают, что это возможно.
То есть предупредили, что на этот раз... Зачем-то предупредили, что на этот раз все. Ладно, мы продолжим наш разговор на следующей неделе. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов свободы.